Если главврач Володин занимается политикой и ленточками, то Сафонов держал в узде все, что касалось регламентов и дисциплины. Мужчина с цепким взглядом, который привык замечать мельчайшие патологии там, где другие склонны видеть здоровое тело. Деваться некуда. Придется идти. Когда я вошел в его кабинет, Сафонов даже не поднял головы от бумаг. Он что-то быстро вычеркивал красным карандашом. «Садитесь, Астахов». «Времени в обрез», — бросил он, не отрываясь от работы. «Завтра в 10:00 губернатор будет у нас. Сценарий утвержден. Выходим в малый зал, там будет организована открытая консультация. Мы подобрали вам пациента. Актер из местного драмтеатра, роль отработана. Легкая депрессия на фоне переутомления. Вы должны на камеру за 5 минут вернуть его к полноценной жизни. Показать мощь нашей психиатрической службы и вашу». Он, наконец, поднял на меня глаза. «Уникальную методику». Сафонов осекся на полуслове. Красный карандаш замер над бумагой. Я почувствовал, как система забила тревогу. Критический уровень внимания собеседника. «Это что такое?» Сафонов медленно положил карандаш и встал из-за стола. «Астахов, снимите очки. Сейчас же. Глава 17. Теперь сопротивляться нет смысла. Меня уже раскрыли. Но и сдаваться я тоже не стану. У меня есть все шансы выйти сухим из воды. Однако для этого придется постараться». Я аккуратно снял свои очки и положил их на край стола Сафонова. Секундная пауза затянулась. Взгляд заместителя главврача, теперь не отрываясь, сверлил мой левый глаз. Я уже даже понял, какие в его голове прокручиваются варианты. «Отстранить, уволить, заменить». Жду объяснений, Астахов. Голос Сафонова стал еще холоднее. Как по мне, холодная ярость куда опаснее горячей. От таких людей не знаешь, чего ожидать. Ведь, несмотря на свою злость, они умудряются сохранить рассудок. Очень надеюсь, что вы не станете выдумывать какую-нибудь ерунду. Уж поверьте, я вас прочитаю. Прочитает ли? Вряд ли. Мой рассудок в сочетании с нейроинтерфейсом не даст ему это сделать. По крайней мере, я на это надеюсь. Тяжело вздохнул и, изображая облегчение, расправил плечи. Принял позу человека, который очень долго нес тяжелую ношу и, наконец, решил ее с себя сбросить. «Евгений Михайлович, я не хотел поднимать этот вопрос до завтрашнего дня, чтобы не сеять панику. Но раз вы заметили, придется признаться. Вчера вечером, когда я возвращался домой через старый больничный городок, на меня напали. Трое. Какие-то маргиналы. Видимо, медь воруют из заброшек. Я скажу ему только часть правды. Когда рассказываешь человеку лишь половину истины, он всегда склонен верить в любой вымысел, который добавляется уже после раскрытой тайны». Сафонов нахмурился, его брови сошлись у переносицы. «Напали?» — хмыкнул он. «И вы молчали? Почему? А что я должен был сделать?» — пожал плечами я. «Вызвать полицию? Написать заявление? Вы представляете, какой из этого мог бы выйти подарок для прессы прямо перед приездом губернатора? Выйдут заголовки вроде «Втиховолжске избивают врачей за сутки до визита главы региона». Вы же понимаете, что первое, что спросит губернатор у мэра, почему врачи в его городе не могут почувствовать себя в безопасности? Я бы подставил и главного врача, и мэра, да и вас в том числе». Система зафиксировала резкое изменение фона Сафонова. Объект Сафонов Е. Эмоциональный сдвиг. От гнева к расчетливому беспокойству. Уровень тревожности 68. «Я решил, что репутация больницы важнее синяка под моим глазом», — продолжил я. Закрепил свою легенду. «Теперь разговор точно пройдет успешно. Я принял удар на себя в прямом смысле. Отбился как смог, отсюда и кулаки сбитые, как вы, возможно, могли заметить. Решил, что за ночь и утро приведу себя в порядок с помощью грима и мазей, а завтра отработаю вашу программу без лишнего шума. Пока что все идет по моему плану». Сафонов долго молчал, напряженно барабанил пальцами по столу. Он обдумывал мои слова не как врач, а как организатор завтрашней эпопеи. Провал мероприятия из-за гопников для него, пожалуй, страшнее любого фингала. «Значит, решили прикрыть нас?» — наконец произнес он. На этот раз его голос изменился. Я услышал нечто похожее на уважение, пусть и с долей скепсиса. «Дерзко, Астахов. И крайне рискованно. Но если этот ваш грим завтра потечет на глазах у губернатора, вы подставите нас еще сильнее». «Не потечет», — отрезал я. «Я договорюсь с гримером из драмтеатра, который приедет с актером. Сделаем все по высшему разряду. Никто ничего не заметит». Сафонов откинулся на спинку кресла. Напряжение в кабинете понемногу начало спадать. «Ладно, будем считать, что я вам поверил», — заключил он. «Но учтите, если завтра что-то пойдет не так, я первым подпишу приказ о вашем переводе. А теперь слушайте расписание, повторять не буду». Он придвинул к себе планшет с графиком. «Завтра в 10 утра первый этап. Постановочная авария на перекрестке около въезда в город. Будет задействована техника пожарная, пострадавшие из волонтеров. Губернатор должен увидеть слаженную работу станции скорой помощи. Макс ваш, кстати, тоже там будет. Пусть только попробует снова во что-нибудь врезаться. Лично руки оторву. После этого обход корпусов, торжественное открытие нового реабилитационного крыла». Сафонов сделал паузу, посмотрел мне в глаза, а затем продолжил. «В полдень ваш выход. Малый конференц-зал. Под запись. Вы выходите к пациенту, проводите сеанс, возвращаете человеку вкус к жизни. 5 минут триумфа нашей местной психиатрии. После этого фуршет и отъезд. Вопросы?» «Вопросов нет, Евгений Михайлович. Все сделаем в лучшем виде», — сухо ответил я. Восторга от предстоящего театра я не испытывал. Но деваться некуда. Чем больше я буду спорить с заведующим, тем меньше у меня будет шансов адаптироваться в больнице Тиховоложска. «Идите, Астахов». Сафонов снова взял свой красный карандаш. Приготовился вернуться к работе. «Спасибо за то, что не стали раздувать дело. В наше время такая преданность интересам учреждения – большая редкость». Я кивнул, надел очки и вышел из кабинета. В коридоре позволил себе выдохнуть. Вышло шикарно, разыграно как по нотам. Я превратил вчерашнюю неудачу в акт героического самопожертвования ради блага больницы. Сафонов теперь не просто прикрывает меня, он мой невольный соучастник. Ловко же я это обыграл. Вернувшись в кабинет, я застал Полину за заполнением отчетных журналов. Она мельком взглянула на меня и едва заметно улыбнулась. Я вновь почувствовал в ее взгляде что-то странное, но теперь меня это уже не удивляет. Начал привыкать к загадочности своей медсестры. «Все в порядке, Алексей Сергеевич?» — спросила она. «Да, Полина!» Конъюнктивит оказался не таким страшным, как думал Сафонов, ответил я и уселся за стол. Рабочий день еще не окончен. Впереди пациенты, которых не интересуют визиты губернаторов и интриги врачей. Сейчас лучше сконцентрироваться на работе. А что будет завтра? Посмотрим. Я открыл первую карту пациента. Шоу должно продолжаться. Дверь кабинета отворилась. В комнате тут же стало холоднее. Сначала я подумал, что Полина просто забыла закрыть окно, поэтому открытая дверь спровоцировала сквозняк. Но вскоре осознал, что проблема не в этом. Чувство холода было создано нейроинтерфейсом. Это какой-то намек, подсказка, которая должна помочь мне в работе с новым пациентом. И что-то мне подсказывает, что с этим человеком будет очень непросто. Пациентом оказался мужчина лет 40 в строгом сером костюме. Он двигался медленно. Создавалось впечатление, что каждое движение дается ему с трудом. Наконец он сел на край стула, сложил руки на коленях и уставился куда-то в пустоту позади меня. Я сразу отметил, что лицо у него бледное, а взгляд абсолютно пустой. Но мне к таким симптомам не привыкать. У меня половина пациентов такие. «Добрый день, я начал с приветствия». Интерфейс подсказал, что с этим больным лучше говорить мягко, присаживайтесь поудобнее. «На что жалуемся?» Мужчина медленно перевел взгляд на меня. Его губы едва шевельнулись. «Думаю, терапевт ошибся, доктор. Зря меня к вам послали. Мне нужен не психиатр, а патологоанатом или, на худой конец, работник ритуальных услуг. Чего уж тут скрывать. Полина, стоявшая у шкафа с картами, замерла. Я же приготовился к долгому разговору. Началось. Как я и предполагал. Пациент трудный. Уже по первым фразам все понятно. Вот как?» Я едва заметно улыбнулся. «И почему же вы решили, что вам нужен патологоанатом? Потому что я мертв», — совершенно спокойно ответил он. «Мое сердце больше не бьется, легкие не дышат, организм больше не работает. Я просто пустая оболочка. Это какое-то недоразумение. Не могу понять, почему я еще жив. Мне не ясно, как я вообще могу разговаривать. Прошу, помогите мне уйти». Я активировал интерфейс. Перед глазами появились сообщения. Но я уже и без подсказок системы начал догадываться, что происходит с пациентом. Объект — Кириллов Илья Петрович, 42 года. Биометрия — пульс 62, ад 110-70. Дыхание ритмичное. Анализ мозговой активности. Критическое снижение активности в области теменной коры и островка Рейля. Диагноз предварительный — синдром Катара, бред отрицания. Ах, так вот оно что! До чего же редкий пациент ко мне заглянул? Это будет интересно. Остается только придумать, как ему помочь. «Илья Петрович, если вы мертвы, то как же вы сюда дошли?» — поинтересовался я. «Уж извините за прямоту, но...» «Трупам обычно трудно перемещаться без посторонней помощи. Это инерция», — вздохнул он. «Остаточные рефлексы нервной системы. Вы же врач, должны знать, что курица с отрубленной головой тоже может бегать. Вот я такая курица. Только еще и говорить при этом могу». «Интересное сравнение», — закивал я. «Полина, приготовьте нашему гостю стакан воды. Посмотрим, как его инерция справится с жаждой. Это бесполезно». Кириллов даже не взглянул на стакан. «Вода просто потечет по моему уже неработающему кишечнику. Я ведь чувствую этот запах, доктор, понимаете? Запах разложения. Он изнутри меня идет. Мои органы уже превращаются в труху, а мозг просто высох, как мне кажется. Внимание! Нарушение схемы тела. Мозг объекта не получает сигналы от внутренних органов из-за блокировки путей в лимбической системе. Для него их действительно не существует. Ну, приехали. В психиатрии синдром Катара считается одним из самых тяжелых бредовых состояний. Человек не просто верит, что он умер. Он это чувствует. Для такого больного весь мир кажется ненастоящим. И себя он в нем найти не может, потому что убежден в том, что его организм уже погиб. Да, бывает и такое. Послушайте, Илья Петрович, я сосредоточился. Не знаю, расстрою я вас или обрадую, но вы не мертвы, а просто очень качественно симулируете смерть. Разумеется, перед самим собой. Для остальных людей вы более чем живы. Но у меня есть один метод проверки. Я знаю, как убедить вас. Достал из стола обычную канцелярскую скрепку и слегка ее разогнул. Есть старая медицинская шутка: мертвые не потеют и не чувствуют боли. Если я сейчас уколю вашу руку, и вы почувствуете укол, значит, мы имеем дело с живым человеком. С человеком, у которого есть ряд проблем. Но все эти проблемы я могу решить. Ну что, попробуем? Кириллов подставил руку с таким безразличием, будто никакой дискомфорт ему не страшен. Словно он вообще боли не чувствует. Пробуйте. Это ничего не даст. Моя кожа уже давно потеряла чувствительность, — пожал плечами он. Я резко уколол его в подушечку пальца. На коже выступила алая капелька крови. Кириллов даже не вздрогнул. Его зрачки не расширились. Система дала очередное подтверждение. Болевой сигнал дошел до мозга, но был проигнорирован. «Видите?» — он печально улыбнулся. «Кровь — это просто старая жидкость, которая еще не успела свернуться. А боли нет, потому что некому чувствовать боль. Понимаете? Нет меня больше. Уже 3 дня прошло с тех пор, как я умер. От меня жена ушла к другому и забрала детей. Видимо, после этого случился инфаркт, и я умер не до конца». А вот и триггер. Психотравма, которая выжгла его эмоциональный мир настолько, что мозг решил выбрать самый простой вариант. Проще объявить себя мертвым, чем чувствовать эмоциональную боль. Так вы решили объявить себя мертвецом, чтобы не страдать? Прямо спросил я. Я не решал, доктор. Это просто случилось. Проснулся утром и понял, что меня нет. В зеркале пустота. В груди дыра. Я ничего больше не чувствую. Понятно, что обычные убеждения тут не помогут. С пациентами, которые страдают от синдрома Катара, нужно играть по их правилам, но при этом все равно выступать в роли сильного собеседника. Именно это я сейчас и должен провернуть. Хорошо, Илья Петрович, допустим, вы правы. Вы труп, заключил я. Но у нас с вами есть одна проблема. В глазах Кириллова впервые промелькнул интерес. Он даже слегка приподнял бровь. Видите ли, я поднялся и начал ходить по кабинету туда-сюда. Так мне проще думать. Никак не могу избавиться от этой привычки. Проблема в том, что содержание трупа в кабинете врача – это грубейшее нарушение санитарных норм. Если комиссия узнает, что у меня тут разлагающееся тело, меня обязательно уволят. А завтра, между прочим, приезжает губернатор. Поэтому у меня есть 2 варианта. «Какие же?» – безжизненно спросил он.